Новости этого дня. Со всеми подробностями. Одна за другой. Объективно, кратко, содержательно. Поток. Успеем сказать главное. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Радиостанция «Говорит Москва», понедельник, 7 октября, сейчас 16:07. Меня зовут Юрий Буткин, здравствуйте. Следим за новостями, обсуждаем главные темы, смотрим, как едет город. Все это делаем в прямом эфире с вашим участием. Вы смотрите и слушаете нас в телеграм-канале «Радио Говорит МСК», на YouTube-канале «Говорит Москва» или ВКонтакте. Посмотрим, что творится на московских дорогах. Прямо сейчас, по понедельникам, обычно движение более-менее свободное. Карта пробок загружается. Прямо сейчас 3 балла, 4 балла в 5 вечера. Нам обещают 5 баллов в 6 вечера. И как максимум на сегодня 6-бальные пробки в районе 7 вечера. Крупных, серьезных, заметных пробок достаточно мало. Прямо сейчас обращаем внимание на внутренний МКАД перед Ленинградкой. Там всегда пробка. Сегодня она чуть меньше, чем обычно. Не сразу после Волоколамки, зато перед Ленинградкой бордового цвета, то есть очень плотная пробка. Внутренний МКАД перед Варшавкой, точнее даже не перед Варшавкой, а перед будущим съездом с юго-восточной Хорды. Там тоже красного цвета затруднение, пробка примерно на несколько километров. В целом, еще раз напомню, трехбальные пробки, 4 балла нас ждут в 5 вечера, 5 баллов в 6 вечера и 6 баллов в 7 вечера.
Слушать. Думать. Знать. Говорит Москва. 94.8 FM. Поток. Новости этого дня.
Две темы обсуждаем в ближайшие 20 минут. В России предлагают усилить государственное регулирование маркетплейсов. Есть такая организация, общественная потребительская инициатива. Они Мишустину письмо написали. Говорят, ключевые игроки отказываются принимать должные меры. По этой причине надо усиливать государственное регулирование платформ. Первая тема. Вторая. В Казахстане прошел референдум. Приняли участие больше половины граждан, 64%. Отвечали на вопрос, строить или нет атомные электростанции. Так вот, казахские избиратели ответили однозначно положительно. Абсолютное большинство, более 70% участников референдума, поддержали строительство атомных электростанций. Чем объяснить такие результаты? Какие результаты были бы у нас? Почему у нас многие говорят, что атомная энергетика – это опасно? И вообще, можно ли говорить о безопасности атомных электростанций? Этот разговор через 10 минут. Срочное сообщение. Армия Израиля заявляет о новых ударах по району Дахия в Бейруте. Это лента агентства ТАСС. Смотрим на РИА Новости. Массовое ДТП в Подмосковье, о котором сегодня весь день говорят, в котором попало 11 машин, могло произойти, как говорят, из-за отказа тормозов у грузовика. РИА Новости пишут об этом, ссылаясь на представителей экстренных служб.
Поток. Успеем сказать главное.
Итак, прямой эфир вы пишете нам через смс-портал +7 925 48 94 8, через телеграм пользователю говорит МСК-бот, либо звоните 7373948, код города 495. Итак, есть предложение усилить государственное регулирование маркетплейсов. По мнению представителя организации «Общественная потребительская инициатива», ключевые игроки этого рынка сейчас отказываются принимать должные меры. По этой причине нужно усиливать государственное регулирование платформ. Предлагается установить обязательные проверки документов на соответствие продукции, одновременно с введением административной ответственности маркетплейсов за допуск к реализации нелегальных товаров. Еще среди предложений определение перечня продукции повышенного риска и запрет на реализацию подобного рода продукции через платформы. Ну, это, к примеру, агрохимикаты, пестициды, спиртосодержащая продукция или ветеринарные препараты. К нам присоединяется председатель организации по защите прав потребителей «Общественная потребительская инициатива», заместитель председателя Общественного совета при Роспотребнадзоре Олег Павлов. Олег Владимирович, здравствуйте.
Добрый день.
Итак, скажите, почему ваша организация решила написать такое письмо, во-первых?
Знаете, мы, во-первых, являемся одними из авторов первоначального регулирования агрегаторов, которое, как мы видим, оказалось недостаточно. И мы следим за ситуацией с нелегальной продукцией, с нарушением прав потребителей, с нелегальными участниками оборота и на маркетплейс. И, к сожалению, все это указывает на необходимость того, что действующее законодательство необходимо менять в сторону его ужесточения.
Тогда вопрос. Вот у вас написано, ключевые игроки отказываются принимать должные меры. Чего не делают маркетплейсы?
Ну, у нас сейчас идет активный процесс цифровизации экономики, и практически по каждому предпринимателю, неважно, чем бы он ни занимался, какую бы продукцию ни продавал, есть информация в государственных информационных системах, которая позволяет понять, легальный он участник оборота или нет, легальная у него продукция или нет. Однако, к сожалению, маркетплейс на данном этапе этими системами не пользуется и фактически допускают на своей площадке как нелегальных продавцов, так и нелегальную продукцию, которая, как следствие, потом туда попадает и доходит до потребителей.
Но, насколько я понимаю, маркетплейсы все-таки говорят о том, что у них скорее легальная продукция, чем нелегальная. Это как-то доказано?
Нет, к сожалению, все исследования, которые мы проводим, они показывают, что да, конечно, есть и подлинная продукция со всеми документами, со всем этим, но ее доля, к сожалению, недостаточна для того, чтобы можно было говорить о том, что они соблюдают действующее законодательство. Напротив, созданы сейчас все условия для того, чтобы на маркетплейс могла продаваться именно нелегальная, контрабандная, контрафактная, фальсифицированная и иная другая нелегальная продукция.
По поводу того, что вы полагаете, не все из того, что сейчас продают, можно продавать, нужно ли ограничивать этот ассортимент?
Вы знаете, да, мы с одной стороны слышим постоянно желание маркетплейсов расширять ассортимент, чуть ли там не табак, а алкоголь продавать. Но мы понимаем, что даже в тех менее опасных категориях, которые продаются сейчас, в числе которых и БАДы, и косметика, и бытовая химия, и товары для детей, и пищевая продукция, даже тут не навели порядок, поэтому скорее тут нужно говорить не о расширении ассортимента маркетплейсов, а как раз об его сужении, чтобы потребитель был более защищен.
Ну, погодите, ну давайте из списка, который у вас, насколько я понимаю, и указан, ветеринарные препараты. Ну вот почему их не надо продавать через маркетплейсы? Можете объяснить?
Ну, здесь сами маркетплейсы говорят, мы не можем или не хотим проверять, что у нас на площадках предлагают поставщики. Мы всего лишь витрина, и дальше ответственности не несем. Когда мы начинаем делать такие закупки, мы видим, что это продукция неизвестного происхождения, с неизвестным составом, неизвестными условиями хранения, отсутствие информации об изготовителе, импортере и так далее. И практически так по каждой категории, которую вы упомянули. То есть, по идее, потребителю хотелось бы и было бы удобно покупать этот товар в онлайне, но сейчас это не гарантирует качество и безопасность, именно такой подход маркетплейс, при котором они не проверяют поставщиков и не проверяют ту продукцию, которую они к себе заводят. Этим пользуются недобросовестные продавцы.
С вашей точки зрения, учитывая, как все это организовано, реализация товара через маркетплейс, у которого есть реальный продавец, а маркетплейс это всего лишь только площадка, маркетплейс может проверять, то есть использовать те функции, которые вы предлагаете возложить на маркетплейс?
Да, мы как раз именно таким образом сформулировали все наши предложения, что они абсолютно исполнимы, причем высоко автоматизированы. То есть не нужно будет нанимать сотню или там тысячу новых сотрудников. Это все можно делать в автоматическом режиме с помощью общедоступных государственных информационных систем.
Как вы полагаете, если и когда все то, что вы предлагаете, будет реализовано, все подорожает?
Мы убеждены, что нет, потому что речь идет о том, что эти требования есть для всех участников рынка, где бы мы ни покупали, в интернете или в обычном магазине. Все добросовестные игроки это соблюдают и конкурируют на равных с недобросовестными, точнее, недобросовестные выигрывают с новой конкуренцией только потому, что нарушают права потребителей, не платят налоги и так далее. То есть общий уровень цен останется точно такой же, потому что конкуренция у нас высокая, много маркетплейсов, много продавцов на маркетплейсах. И никаких проблем для этого не будет.
Вы написали письмо Мишустину. Вы предполагаете, что правительство примет какие-то меры?
Да, мы ожидаем, что наши предложения будут учтены при регулировании цифровых платформ, которые сейчас намечаются, и даже уже внесен соответствующий законопроект.
Тут наши слушатели параллельно нашему с вами разговору пишут вопросы. А что, много жалоб от покупателей на маркетплейсах, спрашивает один.
Да, маркетплейсы сейчас являются основным генератором жалоб на электронную торговлю, в сфере электронной торговли. И это отмечаем и мы, и Роспотребнадзор, и ежегодно в государственных докладах также указывают, что маркетплейсы сейчас это главный источник жалоб в сфере интернет-торговли.
Следующий вопрос. Я не очень понял его, попробую переформулировать. А с вашей точки зрения, потребитель сам не может разобраться, когда и если к нему приходит неправильный немаркированный товар?
Абсолютно точно, потому что, как правило, если мы говорим про отсутствие необходимой информации на русском языке, о необходимых сведениях, о продавце, изготовителе, составе и так далее, сертификатов и декларации, потребитель просто не может всего этого знать, и это не задача потребителя выучивать это применительно каждой категории товара. Там, где введена цифровая маркировка, да, там достаточно запомнить потребителю, что нужно отсканировать код маркировки. Но, к сожалению, таких товаров сейчас недостаточно в категории товаров, поэтому потребителю нужно защищать на уровне самих маркетплейсов, чтобы такие товары, в принципе, не проникали на площадки.
Не продавец товара, а именно маркетплейс. Вот это важная попытка сместить уровень ответственности.
мы говорим именно о том, что часть ответственности за допуск нелегальной продукции должен нести маркетплейс, именно тогда они смогут ее отфильтровать. Пока у них нет такого стимула, они, конечно, готовы зарабатывать на реализации любой продукции, в том числе нелегальной.
Спасибо. Олег Павлов, председатель организации по защите прав потребителей, общественная потребительская инициатива и зампред в общественном совете по Роспотребнадзоре. Именно эта организация, общественная потребительская инициатива, написала письмо Мишустину. Они требуют усилить государственное регулирование маркетплейсов. Значит, опять еще цены вырастут. Все за наш счет, пишет 492-й. Дальше. Вася, 481-й. Так можно про все БАДы сказать, продавай хоть что. Все эти наезды на маркетплейсы, пишет 123-й, по-моему, похожи на происки конкурентов из офлайн-торговли. Сергей 424-й наоборот говорит, регулирование маркетплейсов обязательно нужно, потому что на некоторые из них встречаются мошенники, которые людей обманывают. Неизвестно, что они потом делают с деньгами обманутых пользователей, могут и отправлять на ВСУ. Так подождите, вы полагаете, что надо вообще ввести полную отчетность тех, кто продает на маркетплейсах? Куда они деньги девают? 7373948, телефон прямого эфира, код города 495, присоединяйтесь к этому разговору и по телефону. Я по почте заказываю цирконевые браслеты, пояса из собачьей шерсти и глаза от сглаза. Глаза от сглаза? Вы их тоже, говорит, будете проверять? Но, видимо, и их тоже будут проверять. Там бардак творится, уверен Вася 481, там жесткий садовод без всяких лицензий. Ну так, а зачем вы тогда этим пользуетесь? Я вот ни одного не понимаю. Люди, которые говорят, да там же все плохо, и мы вынуждены это покупать. Да кто вас вынуждает покупать, я не понимаю. 7373948. Прошу вас, здравствуйте.
Добрый день, Леонид, Москва. Ну, вы знаете, я думаю, что ответственность маркетплейса все-таки нужна. Хотя бы частичная, хотя бы по некоторым товарным группам. Потому что у нас как получается? Вот что маркетплейсы, что агрегаторы такси, там, знаете, человек в такси попадает в аварию, а агрегатор говорит, а я не знаю, это не моя машина, не мой таксопарк, я вот предоставляю информационную услугу. И с маркетплейсами получается ровно то же самое. Я думаю, что ответственность маркетплейса, потому что фактически для потребителя продавцом является маркетплейс. Хотя де юре это не так, но де-факто это так. Поэтому некая ответственность продавца по некоторым товарным группам, конечно же, нужна.
Если погодите, Леонид, вот насчет де юре и де-факто тут довольно сложная на самом деле история. Фактически это все-таки один продает другому, а маркетплейс просто помогает с доставкой.
Вы знаете, тут это очень спорный вопрос, потому что когда вы оплачиваете свою покупку на маркетплейсе, кому конкретно вы платите деньги? ИП Иванов или все-таки ООО там условный Wildberries или ООО или за ООО Озон?
Ну, это, кстати, отдельно надо разбираться. Не всегда, кстати, насколько я понимаю, маркетплейсу мы платим.
Вот, тут вопрос. Соответственно, есть, значит, надо ввести те товарные группы, по которым маркетплейс должен нести ответственность, понимаете? Это первое. И второе, то, что вы сказали по поводу того, что де юре и де факто. Еще раз, вот смотрите, вы когда в магазин приходите, условно, азбуку вкуса, представьте, что на полке лежит там маринованные огурцы и рядом лежит хлеб. И вы платите не азбуки вкуса, а вы платите там ИП Иванову и ИП Петрову. Вот фактически сейчас маркетплейс работает примерно так. А некоторые товары вы платите азбуки вкуса. Ну, и при этом ответственность несет конкретный какой-то ИП, которого вы должны найти, который может располагаться во Владивостоке. Вот как с этим быть, не очень понятно. Поэтому я думаю, что все-таки ответственность продавца, продавца в том смысле, что потребитель продавцом считает Wildberries, не или там Озон, или Сбермаркет, не углубляясь.
Нет, подождите, если у потребителя написано, у каждого товара, у кого конкретно он покупает, а он не хочет читать эту информацию, это его проблема.
Юрий, ну вы когда в продуктовый магазин приходите, там ведь тоже написано производитель каждого товара.
Так это по-другому, по-другому работает этот магазин. Понятно. Магазин купил товар и перепродает его. Так не работает в случае с онлайн-магазинами.
Подождите, и маркетплейс тоже получает свою комиссию?
Он тоже нет, зарабатывает, секундочку, магазин покупает и перепродает. Маркетплейс ведь не покупает.
Но деньги-то он с этого зарабатывает.
То есть договорились. Хорошо, спасибо. Но деньги-то зарабатывает, значит, должен отвечать. Покупал на мега-маркетплейсе. Так вот, 501-й формулирует аккумулятор, он оказался неисправным, и маркетплейс сказал, что это не их проблема, разбирайтесь сами с продавцом. 123-й, наоборот, говорит, только сегодня на Озоне возвращал заказ, и никаких проблем, без вопросов, молниеносный возврат денег. У меня было такое же с разными онлайн-магазинами, и неоднократно, надо сказать. Слушаем вас, здравствуйте.
Да, здравствуйте, Алексей. Вот предыдущий ваш собеседник, там, Леонид, да, если
не ошибаюсь. Было дело.
Да, он чуть-чуть не прав. Я ему объясню. Во-первых, я сам являюсь продавцом на маркетплейсах, да, то есть я могу ему сказать, что прежде всего люди, которые заказывают, они оплачивают непосредственно напрямую маркетплейсу, не какому-то ему ИП, там, Петрову, Иванову и тому подобное. А уже ИП, когда после всех определенных затрат, он уже получает свои денежные средства. По поводу контроля я отчасти согласен, потому что сам являюсь, как я уже сказал, да, там, представителем там, продавцов. Вот. Я свой товар, непосредственно который заказываю из двух стран, выборочно брал и делал экспертизу для того, чтобы сделать правильную, нормальную декларацию. Почему? Потому что там используются краски. Да, то есть определенные. И поэтому для меня было проверить определенное качество красок, которые там есть, и ткани, которые, соответственно, я заказываю. Поэтому контроль со стороны маркетплейса должен быть только, прежде всего, на те, которые используют дети, БАДы там, да, как так называемые, и продукты питания. Ну и, соответственно, для наших братьев меньших. Все остальное, я думаю, можно просто выборочно делать проверку, и все, если на определенного продавца слишком много жалоб.
Хорошо, надо, чтобы маркетплейс по жалобам работал. Удобная схема, маркетплейс дает площадку для продажи, снимает маржу, но ни за что не отвечает. И главное, это законный финиш. А чего такого, я не очень понимаю. То есть, есть две стороны. Один продавец, другой покупатель. И есть тот, кто помогает продавцу сконнектиться с покупателем. Почему мы говорим, ну нам ведь удобнее с площадки, то есть с посредника потребовать. Это такая странная история. Вместо того, чтобы требовать с того, кто реально ответственен за тот товар, который он передает, мы говорим, ну с ним-то сложнее. Поэтому давайте-ка мы с большим игроком попытаемся поиграть. 7373948. Слушаем вас. Здравствуйте.
Добрый день. Я вот давно работаю с маркетплейсами, сначала с Али, теперь с Озоном. И вы знаете, Али, у них строго выдержанная политика, при всех равных условиях он всегда выступает на стороне покупателя, то есть на моей. Вот, достаточно там предоставить фотографии, обосновывающие мои требования там, и так далее. Сейчас Озон пошел строго вот по пути Алиэкспресс, с одной лишь разницей, что у него возврат происходит буквально в тот же день, когда он одобряет жалобу. Поэтому я не вижу проблем работать с маркетплейсами.
Так никто не говорит об... Подождите, говорят о необходимости большего государственного регулирования.
Ни в коем случае.
Почему?
Это не торговля.
Понятно. Спасибо. Продажа нелегального товара запрещена по закону, пишет Игорь 580-й. Продавец товара несет ответственность за торговлю таким товаром, в том числе и тот, кто способствует такой торговле, и можно поставить точку.
Внимание! Говорит Москва.
94,8 FM.
Поток. Успеем сказать главное.
Следующая тема. Надо создать рабочую группу по маркетплейсам, пишет Григорий 859. Да я думаю, примерно так это дело и будут делать. Строительство АЭС в Казахстане. Вчера по этому поводу в этой стране проходил референдум. И 64% почти граждан Казахстана пришли на этот референдум, проголосовали, и более 70% участников референдума одобрили сам вопрос. Строительство АЭС в Казахстане. За строительство атомной электростанции в стране высказали 5,5 миллионов жителей против 2 миллиона жителей. Президент Казахстана утверждал, что без атомной электростанции страна может остаться на обочине мирового прогресса. Теперь власти будут выбирать подрядчика, исходя из экономической целесообразности, технологической надежности и экологической безопасности. Среди претендентов там и наш Росатом, а также китайская национальная ядерная корпорация, южнокорейская компания и компания из Франции. Сергей Пикин, директор фонда энергетического развития, к нам присоединяется. Сергей Сергеевич, здравствуйте.
Здравствуйте.
Ну, первый вопрос. На ваш взгляд, это необъяснимые результаты или это нормально, когда люди абсолютным большинством поддерживают строительство атомных объектов?
Ну, тут же вопрос разъяснения, потому что, как правило же, отрицание атомной станции происходит, когда люди оказываются в неведении и живут там в слухах, да, что вот есть, были Чернобыль, была Фукусима. И все это плохо. Плохо, собственно, вот на этом фоне, как зеленые в Германии-то играли, да, что вот есть такие такие опасения, и они их очень активно эксплуатировали. Здесь же как бы власти Казахстана, наоборот, приверженцы того, чтобы строить атомные станции, поэтому они очень точно все разъяснили населению, в чем плюсы строительства атомной станции, население, ну, сделало правильный выбор.
Ну, тут можно сказать, что, может быть, население заставили, но как бы то ни было, можно ли говорить о безопасности атомной энергетики на сегодня?
Я думаю, что да, потому что те уроки, которые были извлечены из вот этих аварий, которые я назвал, они все уже заложены в систему безопасности атомной станции, они выдерживают всевозможные ситуации внештатные, которые могут быть, там, от цунами до разных других внештатных вещей, и уровень резервирования многих-многих систем атомных станций, он, конечно, несоизмерим ни с одним технологическим объектом, то есть это максимально безопасный объект вообще, который, в принципе, строится сейчас.
Тогда еще один вопрос. А действительно ли вот электричество, которое вырабатывают атомные электростанции, оно самое дешевое? Или все-таки можно развивать другие виды добычи электричества, и там тоже будет по деньгам?
Знаете, за атомную станцию как раз голосуют даже больше не из-за дешевизны, а скорее по нескольким факторам. Первый фактор. Во-первых, она тоже считается безуглеродной. Так как Казахстан, ну не только Казахстан, а Россия в том числе, и почти большая часть мира идет в сторону безуглеродной выработки электрической энергии, то развивать этот источник – это нормально. Более того, даже Европейский Союз сейчас записал атомные станции как раз в разряд вот таких технологий. Вот, помимо там зеленой энергетики в виде солнца и ветра. Вот второе, долгий срок эксплуатации, в отличие от любых других источников, там и угольная электростанция, газовая, и тем более солнечные панели или ветрогенератор, срок эксплуатации АЭС, ну, от 60 там, и до 100 лет, может быть, вполне. Поэтому на этом фоне то, что вы там строите, это просуществует, ну, гарантированно до конца века, еще, наверное, и на начало следующего хватит. Это очень важно. И третий фактор – это то, что АЭС всегда вырабатывает энергию, не связанную ни с поставками газа, ни с изменением там солнца, ни с ветром. То есть это самый стабильный источник энергии. И для тех регионов, где требуется как раз вот восполнить дефицит энергии, этот объект он наиболее как раз интересен. Да. Поэтому Казахстан именно идет в эту сторону. И плюс у него еще четвертый фактор – это собственная ресурсная база, потому что Казахстан номер один в мире по добыче урана, но при этом у него полностью отсутствуют объекты по тому, чтобы этот уран использовать. Он просто все продает.
Спасибо. Сергей Пикин, директор Фонда энергетического развития. Ваше сообщение, 123-й. Что-то не помню, чтобы в России, тем более в Советском Союзе, проводились референдумы или опросы по поводу строительства атомных электростанций. Неужели все согласны при наличии в стране стольких больших рек? Ну, скорее всего, перед нами тоже встанет вопрос строительства атомных электростанций. Поэтому, наверное, по референдумы, может быть, какие-то будут тоже. Вполне понимаю, жители Казахстана, это Игорь 580-й, как вспомните, казахстанские ТЭЦ, которые на угле работают, так вздрогну. 7373948, телефон прямого эфира. Полминуты, прошу вас, здравствуйте.
Да, общественное мнение, вот, граждан Казахстана очень здраво показывает подход. Российские технологии российского атома наиболее передовые и безопасные, это хорошо известно. Поэтому Росатом может прекрасные атомные электростанции в Казахстане построить.
Но ведь заранее неизвестно, будет ли это Росатом. И все. И ушел. Ну ладно. Они просто катастроф не боятся, пишет 857-й, 798-й АЭС замкнутого цикла и 859-й. Половина населения Казахстана радиацию просто уже не замечают. Там Семипалатинский полигон. Прямо сейчас новости, потом реклама, потом продолжим.
Новости этого дня. Со всеми подробностями. Одна за другой. Объективно, кратко, содержательно. Поток. Успеем сказать главное.
Это радиостанция «Говорит Москва». Понедельник, 7 октября, сейчас 16:36. Меня зовут Юрий Буткин. Мы продолжаем следить за новостями, обсуждаем главные темы, смотрим, как едет город. Все делаем в прямом эфире. Вы смотрите и слушаете нас в телеграм-канале «Радио Говорит МСК», на YouTube-канале «Говорит Москва». Не забывайте подписываться. Совсем скоро мы ждем 155-тысячного подписчика. Можно смотреть нас также и ВКонтакте.
движении.
Что с пробками? Традиционно по понедельникам город более-менее свободно едет, но уже 4 балла. 4 балла нам обещают на 5 вечера, 5 баллов на 6 вечера и 6 баллов на 7 вечера. Обращаем особое внимание на ситуацию в центре города, в районе станции метро Тверская и Маяковская. Тверская едет в район центра тяжело, там огромная пробка до самого Охотного ряда, до Манежной площади. То же самое проблемы в том районе на Садовом кольце, особенно на внешнем Садовом кольце. Пробка начинается в районе метро Баррикадная. Это пробка, а попадаете вы в нее в районе поворота в сторону Менделеевской. А вот там, где Долгоруковская улица, насколько я понимаю, нет, смотрите, уже раньше. Практически можно сказать, что в районе Олимпийского проспекта эта пробка начинается. В целом, еще раз напомню, 4 балла. Не забывайте об этом районе, в котором движение особо ограничено. Даже, к примеру, от метро 1905 года до Садового кольца бордовая пробка.
Слушать, думать, знать, говорит Москва. 94.8 FM. Поток. Новости этого дня.
Две темы обсуждаем. В Государственной Думе анонсировали вступление в силу закона о жилищно-накопительных вкладах в 2025 году. Что это за вклады? Почему для них нужен особый закон? Это первая тема. Вторая тема. Минтранс предлагает запретить работу в такси нетрудоустроенным в таксопарках. Сейчас большая часть переводит водителей на льготное налогообложение в качестве самозанятых. Для чего это может быть сделано? И если это будет сделано, что будет с рынком? Вторая тема. Обсуждаем минут через 10. Срочные сообщения, которые в эти минуты появляются. Крупный пожар на складе с ацетоном в Норильске локализовали. Об этом пишет Главное управление МЧС. Его цитирует агентство ТАСС. Но и РИА Новости в эти минуты. Орбан выразил опасение, что политика Брюсселя разрушит Евросоюз и будущее всей Европы.
Поток. Успеем сказать главное.
Так, а по теме атомных электростанций у нас был бы, если что, Чернобыль был у нас с нашими технологиями. Это Виталий 618-й. 123-й, ты у нас уже понастроили. У нас действительно понастроили, у нас много атомных электростанций. У нас на четвертом месте мы находимся по выработке на атомных электростанциях электричества. Впереди нас только Соединенные Штаты Америки, Франция и Япония. А больше всех строит новых энергоблоков Китай. 28 штук, в России строят 10, в Индии 6, в США 5, ну и так далее по уменьшению. Это к вопросу о новостях. У нас кочегарка на мазуте работает, а там ТЭЦ на угле. Ну и что, Александр, не понимаю, о чем вы. Ну и 123-й. Казахстан выступает все-таки за международный консорциум по строительству первой АЭС в республике, за которую теперь, получается, граждане проголосовали. Так что Росатом тут на контракт будет стоять в общей очереди, пишет 123-й. Теперь наша тема. В Государственной Думе анонсируют вступление в силу закона о жилищно-накопительных вкладах. И говорят, что сделают, примут этот закон в 2025 году. Можно ожидать его вступления в силу уже весной 2025 года. Тут важно понять, ради чего этот закон. Что такое жилищно-накопительные вклады, которые, как теперь выясняется, требуют какого-то особого законодательства? Видимо, вы должны будете брать эти деньги, относить в банк, как-то вкладывать их под какой-то особый процент, видимо. Ведь брать деньги, отнести в банк и вложить, сделать вклад в этом банке вы можете без какого-либо закона насчет жилищно-накопительных вкладов. Вот депутаты работают над особым законом. 7373948, телефон прямого эфира. Нам нужны люди, которые копили или копят на жилье. Вот как это делается? Попытаемся понять. Вы складываете деньги в банк, там получаете проценты и через какое-то время накапливаете на квартиру. Может быть, кто-то это делал? 7373948, телефон прямого эфира. Слушаем вас, здравствуйте.
Юрий, здравствуйте. Вот как раз по этому поводу вам и звоню. Вот, у меня, как его, от государства пришли деньги за потерю двух сыновей.
Так.
Вот, и сейчас мне пришло... как его, налоговое уведомление, что я с этих денег еще должен чего-то заплатить. Может быть, кто-нибудь у вас есть из слушателей?
Нет, это, извините, секунду.
Я завтра, конечно, поеду.
Вот именно, это не у слушателей надо узнавать. Давайте вы отправитесь в налоговую инспекцию и там узнаете. 7373948, телефон прямого эфира, по поводу того, как люди копят на квартиру. Вот депутаты собираются особый закон для таких принимать. Слушаем вас, здравствуйте.
Здравствуйте, Юрий, Костя из Минсима. Ну, я копил на квартиру на свою первую, просто на обычный вклад деньги кидал, а сейчас детям на квартиру коплю, у меня как бы 10 лет есть, я на ОФЗшку, потому что она плюс-минус с рынком колеблется, и когда, ну, сейчас она пока дешевая, потом отпустит, и я рассчитываю достаточно много на этом выиграть.
Это выгоднее, чем вклад в банке?
Я думаю, на самом деле, да. И, в принципе, вот этот вклад, который на ипотечный, я так думаю, они его тоже будут завязывать на ОФЗ.
Ну вот тот ради которого теперь депутаты новый закон пишут о жилищно-накопительных вкладах. Вы об этом?
Да, да. Чтобы его именно вкладывать в ОФЗ как самые надежные бумаги с гарантированной доходностью. Вот что-то такое пропишут.
Ну вот, а вы когда говорите, вы на обычном счете в банке, на обычном вкладе в банке, это был какой-то длинный вклад?
Я открыл просто под хороший процент тогда. Была возможность без снятия на, по-моему, 3 или 5 лет.
Ага.
Вот так вот.
То есть,
долго туда откладывал.
Да, длинный. Человек работал с длинными вкладами. Виталий, а мы что, не боимся нового 91-го, что ОФЗ превратится, к примеру, в макулатуру? Ну а почему этого можно бояться? Тогда была немножко другая история, прежде всего, с законодательством. Теперь есть еще история с банками. Там тоже совсем другая история, как не в 91-м году. В Иркуте можно бесплатно взять квартиру, уверен Григорий, 859-й. Придется оплатить только долги по ЖКХ. Он же, кстати, полагает, что вот эти жилищно-накопительные вклады, которые принимают депутаты, над которыми работают теперь депутаты, это просто новое название какой-то жилищной лотереи. Ну, почему же лотерея? Я не очень понимаю. Такое количество вкладов в банках на самом деле говорит только о том... А мы знаем, что их много, и денег там у населения много. Говорит о том, что население вообще-то банкам в этом смысле доверяет. И поэтому вот эта история жилищная лотерея, когда надолго, мне кажется, несколько натянутой. 7373948, телефон прямого эфира. Как вы копили на квартиру? Ну, наверняка же есть ОФЗ, в 98-м году не прогорели как раз. Это Григорий 859-й. Так вот, вы как-то копили на квартиру. Хотелось бы понять, как. Были ли это банки, были ли это какие-то другие инструменты для того, чтобы скопить на квартиру, или, может быть, это были какие-то левые заработки, я не знаю, если вы готовы в этом, соответственно, признаваться, то тоже хорошо. 7373948, телефон прямого эфира, код города 495. В Государственной Думе анонсируют вступление в силу закона о жилищно-накопительных вкладах в 2025 году. А Анатолий Аксаков, председатель Думского комитета по финансовому рынку, обозначил именно такие сроки. Он говорит, по моим законам, по моим прогнозам, закон примут в конце этого года, и можно ожидать его вступления в силу весной 2025 года. В первом чтении тем временем Государственная Дума приняла законопроект о введении нового вида вкладов в апреле. Это вклады, которые открываются на основании договора жилищных сбережений. По его окончании направляются исключительно на улучшение жилищных условий. Вкладчиком по договору может быть только физическое лицо. Срок его действия составляет не менее одного года. Аксаков говорит, что с помощью таких вкладов люди смогут копить деньги для первоначального взноса по ипотеке. Размер ставок по ним в настоящий момент обсуждается. Видимо, это должны быть более высокие вклады. Но когда мы говорим, что это вклады на год, это вряд ли макс 120. Только я вот налог еще с процентов по вкладу должен платить. Это правда. Теперь так. Вот буквально в эти дни большинство тех, у кого есть налоги, есть банковские вклады, начинают получать, соответственно, такие извещения о том, что теперь в этом году они будут платить налог и по вкладам. Это впервые, такого раньше не было. Где быстрее накопится, там и лучше. А кто будет по новому закону проценты обеспечивать? А что, должны проценты обеспечивать вам? Не очень понятно. Проценты обеспечивают по договору, а не по закону. И если у вас есть договор, то там будет и соответствующий процент. Слушаем вас, здравствуйте.
Добрый вечер. Спасибо большое за такую тему интересную. Я хочу сказать, что банковские проценты – это грабеж населения. И не стоит им вообще верить, носить им деньги и вообще участвовать в их программах. Потому что они сегодня анонсируют одно, а потом они не могут ничего сделать с тем, что рубль падает и исчезают все деньги.
Это у кого исчезают все деньги, скажите?
У всех нас.
Да что вы, а миллион, подождите, а 1 400 000, которые вам гарантированно возвращают?
Но вы понимаете, что 5 лет назад 1 400 000 это были деньги, а сейчас это ничто.
Так вы же получили на эти деньги проценты за 5 лет. 7373948, телефон прямого эфира. Главное, вот прямо сейчас говорить по поводу того, что банковские вклады это грабеж, это несколько натянутая история. В прочее время можно было, но сейчас реально банковские вклады по процентам явно опережают инфляцию. И не только официальную. Деньги исчезают в полночь, пишет Виталий 618. Григорий, продали квартиру за 50 тысяч долларов, купили двушку в новостройке, потом цены пошли вверх на недвижимость, так и стали плодиться квартиры. В обычном банке застраховано 1 400 000, а квартира стоит гораздо больше. Поэтому то, что свыше, можно потерять, если банк лопнет. Ну вот как раз может быть. Мы хотели сейчас дозвониться до председателя комитета Госдумы по финансовым рынкам Анатолия Аксакова, чтобы узнать, насколько это похоже. То есть, может быть, там будет большая сумма застрахована. Ведь Аксаков в других интервью говорил о том, что это все-таки не про 1 400 000, и это не про всю квартиру. Это только про часть, которая могла бы стать первоначальным взносом. 7373948. Телефон прямого эфира, мы продолжаем. Раньше налоги на доходы с процентов тоже были. Банк был агентом и сам их платил за физлицо. Это Александр 662. Но теперь тогда по-другому. Теперь граждане платят налоги на доход с процентов. А какие там проценты? Большие проценты появились только сейчас. Ипотека – это когда одну квартиру покупаешь себе и одну отдаешь банку, полагает 13-й. Ну вот люди как-то просчитали, и они предполагают, что можно и так сделать. Понимаете, зато ты не платишь за съем квартиры. Такая история, в общем, довольно понятная. Ты за съем квартиры не платишь, и у тебя в итоге получается собственная квартира. Даже если одну дополнительную квартиру ты при этом продаешь банку. Но, с другой стороны, можно же увеличить первоначальный платеж, и тогда на целую квартиру банк не наберет. А если еще увеличить первоначальный платеж, так и банку и на часть квартиры не хватит. 7373948. Этот номер набирайте, либо пишите через смс-портал плюс 7-925-48-94-8, либо через Телеграм. Говорит МСК-бот.
Внимание! Говорит Москва.
94,8 FM.
Поток. Успеем сказать главное.
Ну и в стиле бабушки на скамеечке у подъезда Григорий такой. Раньше квартиру покупаешь в фундаменте, продаешь готовую, плюс квартира получается. Теперь уж так не получится. Ну да, действительно, времена нынче другие, так не получится. А раньше это работало. Ну сейчас тоже на самом деле неплохо работает. Люди, которые вкладываются в строительство жилья где-то в самом начале. А как при Боголюбском было, Виталий, это точно. Так вот, даже сейчас, если вы где-то на нуле покупаете, потом довольно выгодно продать можно будет, когда достоит. Но для этого нужны деньги. Возможно, благодаря жилищно-накопительным вкладам. Еще одна тема, еще про перемены. Тут кто-то написал, предлагается увеличить страховую сумму в два раза, то есть до 2,8 миллионов рублей. Пишет 120. За нас почитал, собственно, документы по этому поводу. Я предполагал что-то подобное. Это для пенсии, вот, видимо, для таких жилищно-накопительных вкладов. Теперь другая новация. Минтранс собирается запретить работу в такси всем, кто не трудоустроен в таксопарке. Сейчас большая часть переводит водителей на льготное налогообложение в качестве самозанятых. Журналисты спросили депутатов. Депутаты, конечно, это все поддерживают. Вот, например, депутат Дмитрий Гусев убежден, что подобная форма рабочих отношений лишает таксистов их законных прав. Льготный режим налогообложения существует не для того, чтобы заменять трудовые договоры. Депутаты утверждают, что изменения, которые собираются внести в рамках доработки законопроекта о такси, оптимизируют работу системы извоза, вернут выходные и социальные гарантии водителям, а также заметно отбелят отрасль. К нам сейчас должен присоединиться Василий Баранов, он председатель комитета Московской торгово-промышленной палаты по вопросам развития таксомоторных перевозок. Василий Владимирович, здравствуйте.
Здравствуйте.
Итак, скажите, как вам кажется, вот когда Минтранс возьмет и запретит работу в такси нетрудоустроенным в таксопарках, что будет?
Ну, смотрите, я бы хотел напомнить, что около года назад, 1 сентября, вступил 580-й закон такси, где, соответственно, регламентируются все отношения перевозчиков, агрегаторов, водителей, пассажиров. В нем законом разрешается взаимодействовать с самозанятыми, с индивидуальными предпринимателями, а также принимать водителей штат такси. Этот закон был принят год назад. Сейчас идет, соответственно, процесс выстраивание соответствия с этим законом. На мой взгляд, было принято Соломоново решение в виде самозанятых, которое учитывало интересы и водителей, и пассажиров, и таксопарков. Если сейчас ужесточить требования регулирования и директивно запретить использование, то, что разрешено в законе, в виде самозанятых или индивидуальных предпринимателей, то это приведет к увеличению и того большого дефицита. К концу года, например, планируется, что дефицит такси по стране, водителей такси, составит около 130 тысяч человек. Если принять это директивное решение, это увеличится, что в свою очередь понизит количество легальных такси, увеличит стоимость поездки, и вся та работа, которая на протяжении последних 5 лет была связана с выстраиванием самого хорошего и доступного такси, ну, будут тщетны просто. Вот таким вот образом, на мой взгляд, данная директива будет влиять на рынок такси.
Скажите, ну, насколько я понимаю, судя по комментариям, там в средствах массовой информации, которые встречаются, таким образом хотят навести порядок с той точки зрения, чтобы нелегальные мигранты в такси не работали?
Как я уже сказал, был принят закон, где учитываются все эти нормы. И просто необходимо на сегодняшний день требовать выполнения закона теми, кто старается его обойти.
Сейчас это проще в статусе самозанятого? Ведь государство так или иначе регулирует. Да, может нелегальный мигрант получить статус самозанятого?
Если человек получил статус самозанятого, согласно закону оформил договор с таксопарками, он становится легальным участникам таксомоторной перевозки.
Понятно, Сергей, 424-й. Если водитель попадает в аварию из-за усталости или, к примеру, переработок, кто за это будет отвечать? Он сам как самозанятый или таксопарк за нарушение норм рабочего времени?
Сейчас существует такая норма у всех агрегаторов, что больше 8 часов на линии находиться водитель не может, он не сможет получать просто заказы и не сможет выполнять их. Это регулируется сейчас таким образом.
Но он идет от одного агрегатора к другому и продолжает работать там.
Такое возможно, но проще, мне кажется, договориться с агрегатором и передавать друг другу информацию о том, какой водитель все это делал. Но у нас есть такая система КИСАРТ, где зарегистрированы все водители, работающие в такси, которые также регламентируют эту работу. И все агрегаторы, которые передают заказы, получая оттуда информацию и передая ее, сколько водитель находился на линии, ну, просто нарушит закон таким образом, если передаст заказ такому водителю.
Хорошо, представим себе ситуацию, что Минтранс запретил работу в такси тем, кто не трудоустроен, они из самозанятых переходят в водителей такси. С вашей точки зрения, будет дефицит такси, будет дефицит водителей или что произойдет?
Ну, первое произойдет то, что многие водители не захотят работать в таком формате, так как трудовой договор регламентирует четкие взаимоотношения работодателя и работника. А водитель в качестве самозанятого может сам регулировать, 2 дня в неделю он будет работать или 1 день он будет в неделю работать. С точки зрения трудового договора этого происходить не будет.
Понял, спасибо. Василий Баранов, председатель комитета Московской торгово-промышленной палаты по вопросам развития таксомоторных перевозок. Водителей станет меньше. Дело идет к тому, что мы будем работать от борта, пишет Александр 407, но, видимо, ну, в черную люди, от людей, которые голосуют на улице. Причем по этой системе принимают на работу повсеместно и не только в такси, пишет 123, с этим довольно сложно спорить. Я был на выходных в Сартовале. Там вообще никаких такси нет и самокатов нет, а объявления висят на столбах, рассказывает Григорий 859. Виталий опять про страдающих таксистов. Сколько слышу разговоры о том, как они страдают, не могу понять. Если столько страданий, издевательств, финансовая афера с людьми, то почему люди из такси не уходят? Ну, потому что у них такая работа. Они водителями работают. Они бы и рады пойти на другую водительскую работу, но, видимо, не могут ее найти. Такой же выгодной. Надо регулировать, уверен Виктор 26-й. А сколько их болтается у вокзалов? Их не так много на самом деле в последнее время. Мне кажется, раньше их было около вокзалов больше. А в регионах с такси все проще. Каждая вторая машина подрабатывает в Яндексе. И тогда получается этот закон только для Москвы. Ну почему? Вот это, кстати, тоже хороший вопрос. А что в маленьких городах? Тоже надо будет завести таксопарки, в которых будут эти самые машины, которые сейчас подрабатывают где-нибудь в регионах. 7373948. Слушаем вас. Здравствуйте.
Добрый вечер. Ну, что касается вот подбирания водителями пассажиров на улицах, то они тут много не заработают, поэтому это вряд ли будет практиковаться. Это я знаю по себе, я еще в советские времена немножко бомбил и очень мало зарабатывал. Так, на бензинчик, еще чуть-чуть на запчасти. А вот наводить порядок и создавать таксомоторные парки я за.
Ну так объясните, почему? Вы же понимаете, что когда наведут порядок и создадут таксомоторные парки, такси будет примерно как в советское время. Ну помните, да, никто не поедет. Водителю невыгодно.
Нет, ну, понимаете, вот выгодно-невыгодно, это все, конечно, правильно вы говорите, Юрий, но наводить же порядок надо.
У нас нет, ну, порядка... смотрите, мы наведем с вами порядок, и в результате у нас с вами не будет денег на то, чтобы это порядочное такси нанять на какое-то время. Ну и что?
Ну, а сколько случаев, когда водители такси нападают на пассажиров?
А сколько случаев, а когда пассажиры нападают на водителей такси?
И это тоже. Ну, когда за водителем будет стоять таксопарк, то он будет больше защищен, потому что он будет знать, что за него...
Так понятно, у него... Я вам говорю о другом, что... А если у него пассажиров не будет? Они и так вот последнее время сильно подорожали. А тут понятно же, что подорожают еще больше, если водителей меньше будет.
Ну, вообще вот, конечно, я немножко так буду преувеличивать и утрировать нашу сегодняшнюю действительность. Но вообще люди-то у нас, конечно, обленились. Вместо того, чтобы подождать трамвай, поехать на трамвае, такси вызывают.
Понятно. Я помню, наши люди в булочную на такси не ездят. То есть мы опять хотим вернуться вот туда, где, знаете, кто заказывал такси на Дубровку? Кто-то в свободное от основной работы время возит или в выходной, пишет Александр, 83-й. Денис, если не официальное такси, как забирать пассажиров с остановки, где полосы, сразу придет штраф? Значит, будут забирать не там, где можно забирать. Раньше парки были нужны, чтобы чинить «Волги». Сейчас же не надо так часто шкворы смазывать. Автомобили современные, глаза зеленого у них нет. Это вы о чем, Григорий? О чем-то своем, я понял. 7373948, здравствуйте.
Здравствуйте. Да, действительно, навести порядок надо, но вопрос в том, что говорят, что дорого такси. Это не очень-то верно. И многие таксисты, которые сейчас меня слышат, подтвердят. Потому что Яндекс выставляет пассажиру одну сумму, а водителю другую. Иногда у пассажира превышает 20-30% от общей оплаты, которая выделена водителю.
Ну так подождите, кто-то стоит сбитой за спиной и заставляет вас работать на этого страшного Яндекса?
Ну извините меня, вы восстановите те заводы, на которых я работал, которые сейчас давно уже закрыты.
А при чем тут это? Я сейчас вам говорю только про Яндекс. Что мешает работать с другими?
А мне, да, мне 66 лет.
Нет, и что мешает работать с другими, я не очень понимаю.
С кем с другими?
Ну, какими-то другими агрегаторами их нет, что ли?
Я работаю в таксопарке. У нас в одно время был большая диспетчерская. Яндекс поглотил его.
Еще раз, кроме Яндекса ни с кем нельзя работать? Хорошо. Как бы разговор в одну сторону получается. У меня рядом с домом многоэтажная парковка. Там штук 30 такси, водители меняются. Чем это не таксопарк? Яндекс главный монополист, уверен Денис 464-й. Александр говорит, сделать выход на смену раз в сутки, ограничить до 8 часов. У Яндекс, Убер в принципе связаны. Так это примерно так и сделано. И уже, в общем, как бы по идее работает. Далее новости.